История обращения Павла довольно знакомый материал, поэтому попробуем пойти следующим путем. Разбирая обращение Павла, разобрать некоторые уроки, которые, ну, потом и Павел их высказывает, и в Библии они описаны, и что это может значить для нас. Значит, прошу начать читать. Нет, заглавие давайте. Заглавие.
Обращение Савла.
Обращение Савла. Кто может сказать, что значит само слово обращение? Громче.
Разворот на 180 градусов.
Да. Но в жизни Павла это наглядно, мы тоже попробуем посмотреть, что такое обращение. А пока несколько мыслей, как он использует эту мысль. Деяние 14.15. Виталий Павлович 26.18 и 26.20. И 1 Фессалоникийцам 1.9. Да.
Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в нем.
Значит, как Павел объясняет сам, что такое обращение?
От всех ложных.
От ложных к истинному Богу. Благодарю. 26.18.
Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу.
Что и такое, да, пока достаточно, что такое обращение по Павлу, вот, он сам это пережил, проповедует и рассказывает людям, и, ну, вот, в каждой ситуации он по-своему обращает идею обращения. Там от ложного к живому Богу. Здесь как?
От тьмы к свету, от сатаны к Богу.
Благодарю. Пожалуйста, 20-й текст.
Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом по всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния.
Феодоровна, еще что такое обращение вот со слов Павла?
Признание своих грехов, раскаяние в них, покаялись и обратились к Богу.
Согласен. И еще один
дела
пункт.
Дела, достойные покаяния.
Значит, если ты обращенный, то ты должен, ну,
делами это подтвердить.
Теперь понятно, почему Павлу надо было пережить вот это обращение. Потому что, рассказывая людям, он за спиной имел сам вот такой потрясающий опыт. Александровна, начинаем читать 9 главу с 1 текста.
1 Фессалоникийцам 1.9. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному.
Спасибо.
Савва же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим.
Да, достаточно. Чем дышал Павел?
Угрозами и убийством.
Интересное выражение. Мы дышим кислородом, а он дышал угрозами и убийством. Как мы будем понимать вот это выражение? Дышал угрозами и убийством.
Жил такая тем, чтобы
Да.
Внутреннее состояние вот было.
Да, на 100% вот он был одержим вот этими двумя действиями в отношении христиан. Вот так как мы не можем не дышать, так он не мог не гнать и не убивать. Это уже стало как его потребность. Благодарю. Может, да, даже сразу. Где мы видим, что в Савле потом что-то меняется?
При встрече со Христом?
Что?
При встрече со Христом?
Нет, нет, не могли бы, у меня не записан сейчас текст, где Бог говорит, он теперь молится.
После того,
когда... Ну вот...
11 текст.
Федора, начитайте и попробуем подумать.
Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится.
Смотрите, как... Я понимаю, вы так в общем-то говорили. Я понимаю, что после встречи со Христом. Но вот по тексту какая мысль важна? Федоровна,
я... Время убийства и угроз не было, когда молитва, ну, и даже к Богу обратиться. Успокоение пришло к нему.
Посмотрите, сколько, что перед этим было.
Было, он спросил у Иисуса, что повелишь мне делать, а Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Так вот, он это время ожидания тратит не на просто что-то, а именно на молитвы.
А не можешь сказать, на какой день это произошло?
На четвертый. И 3 дня он не видел.
Прочитайте.
И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил.
И только на 4-й день. Вот, дорогие друзья, вот я хочу, чтобы мы усекли этот момент. Нам кажется, что вот увидел Иисуса... И в тебя все поменялось. Дорогие друзья, направление, конечно, поменялось. Но для того, чтобы Бог мог сказать...
Ты должен созреть.
Да.
Как плод.
Да.
Потому что если в тебе был бунт...
И быстро вот этот бунт не может пройти. Хотя впечатляюще Бог ему явился, доказать, да, пожалуйста.
Ну, это как Иона не сразу в ките возопил. Начал желудочный сок разъедать тело, тогда уже начал молиться.
То есть, собратья, нам надо подчеркнуть, что обращение происходит не сколько в момент физического поворота, хотя это и главное, но еще когда Бог может сказать, что то, чем мы дышали, выдыхивали еще 3 дня после обращения, пока Бог мог сказать, вот он теперь молится. А что, разве до этого он не молился?
Молился не о том.
Как фарисей, он молился
3 раза в день.
Да. Так. На Антона мне?
Я не читаю.
Конечно, можно. Петровна, читайте, пожалуйста. Мы там остановились.
11.
Не-не-не, тоже мы перескочили. Чуть-чуть.
С третьего, да? Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савл, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна.
Давайте остановимся вот на этой знакомой поговорке, очевидно, в то время. Петровна, не скажете, вот это выражение, что значит идти против рожна? Если кто может, пожалуйста, помогите нам.
Рожно – это орудие, которое управляет животным.
Заостренный кол, которым погоняли волну.
Хорошо. Ну так какая мысль? Что вот Бог говорит, что трудно идти против рожна?
Ну, иногда мы бываем уперты, как бык. Мой отец рассказывал, что на него когда-то, ну, он скотником был, и пошел бык. Ну, быка кольцо, если знаете, на суд.
Да.
Вот по нему бить, и он как бы тогда отходит. Отец бьет, а он лезет. Он уже вилы взял, и в нос ему колет, кровь идет, а он все равно лезет. Вот бывает, мы такие упертые, что нам надо рожно.
Да, да.
Хорошая мысль в ручнике, что животное при этом терпит боль. Так может быть, вот Иисус это почувствовал в Павле, что вот ему больно в душе то, что он делает, но он считает, что он прав. И все равно и делает это. Сам себе причиняет вот эту боль.
Хорошая мысль. Еще, может, кто-то скажет. Значит, идти против рожна, это означает сопротивляться тому правильному направлению, которое, ну вот, Бог через обстоятельства или через людей пробует человеку дать. О чем, Петровна, еще говорит вот этот отрывок, который вы только что прочитали?
Он думал, что гонит, ну, женщин и мужчин. А идея, что гнал, получается, самого Господа. То есть он этого не понимает.
Да, тесная связь между...
Но он сказал, я Иисус, которого ты гонишь.
Да, значит, но он же Христа лично не гнал?
Нет, церковь гнал.
Да.
Церковь – это и Христа.
Да, то есть показана очень тесная связь. Ну, как Христос об этом сказал, помнит кто-то или нет? Что сделали меньшему, то сделали мне. И кто в Ветхом Завете, кто касается вас, касается зеницы ока. То есть существует, в общем-то, прямая связь между церковью и Христом.
А вот пятый стих можно.
Да.
Кто ты, Господи? Вот это такой перевод. Вот он же говорит, Господи, что он спрашивает?
Нет. Кто ты, Господин? Значит, там в греческом и Господь, и Господин имеют практически одно и то же значение. Поэтому, когда мы читаем синодальный перевод, там женщина говорит, Господи! А какой же он Господи? Она еще не признала в нем Господа.
Да,
то
да,
есть
да,
она имеет в виду Господин. А уже традиция подразумевает, что пишут Господь.
То есть старший позвонит.
Да.
Ну, смотрите, мой взгляд на эту проблему. Во-первых, Павел хорошо, смотрите, почему я верю, что там слово «Господи» надо и Христа иметь в виду. Почему? Во-первых, совесть его обличала, начиная с момента Стефана. Заглушить эту совесть он хотел вот кровью мучеников. Так утвердить себя. И теперь, ведь он же это говорит не просто так, а после какого события?
Внезапно осиял его свет с неба.
Да, вот это выражение «свет с неба» подчеркивает, что это не просто Господин. Это действительно он понимает, что это Иисус. Ну, если вы имеете какое-то другое мнение, но... Мне кажется, мы просто только смутим народ.
Ну, в духе пророчества я еще читала, что когда вот это сияние было, и он увидел Иисуса, и он вспомнил его висящего на древе. То есть он так как бы, я так понял, что он с ним не был знаком, но когда он висел на древе, он вспомнил, что это тот Иисус. Он говорит, что ты меня гонишь? И он понял, что того, кого распинали, он воскрес, о котором говорил Стефан, и это все как бы ему вот...
Ну, видите, так что, ну вот, еще одна мысль духа пророчества. На каком тексте мы остановились? Иванович, читай дальше.
Глава.
Мы в 9 главе.
Я выпал из
радика. Ну, Викторовна, читайте, а он пока найдет.
Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо наделать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савва встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск.
Значит, Оксанка, как он представлял, что он въедет в Иерусалим?
На коне.
На белой лошади.
Да.
Как победитель.
Да, он мыслил, что он войдет как победитель с письмами и почетной делегацией.
Как хозяин.
Да? Да, как хозяин положения. Но в действительности, в какой ситуации он оказался?
Поводырем.
Пленником, слушай. Он нас оказался в таком положении, что не мог сам даже продолжить путь. Я думаю, это еще одно доказательство, что вот без Бога, вот в каком человек, ну, состоянии человек находится. Хотя и думает, что убивая христиан, он этим служил Богу. Павел в будущем во всех своих посланиях больше всех будет писать о благодати, чем все другие. Как вы думаете, почему?
Бог ему проявил благодать. Он ее пережил сам.
Да, давайте будем загибать пальчики и читать. Может быть, это тоже нам, вот подборка такая, принесет некоторое благословение. Значит, кто может сказать вот здесь, что вы видите, почему он потом говорит о благодати?
Господь мог его убить сразу же на месте, но он его помиловал.
Это ж не благодать, если...
Благодать помилование.
Ну, может быть, давайте сразу подчеркнем, что он Бога гонит, А Бог является ему и пробует с ним вести еще диалог. Может быть, еще одна мысль важна. Помните, Иисус учил, как относиться к врагам. Так вот, отношение Христа к Павлу, это как бы демонстрация того, что Христос учил в период земной жизни. Значит, благодать в том, что он гонитель, а Христос с ним беседует. Иванович, 1 Тимофея, 1 глава, стих 13, Павлович, 14, 15, 16, Соня.
Тринадцатый,
да.
«Прежде бывшего хулителя и гонителя и садиста, но я был помилован, потому что, не зная, я сделал в неверии».
Благодарю. Можешь сказать, как здесь описана благодать?
Ну, говорит, он говорит, я был ниже плинтуса, а как меня вознесли, да?
Да.
Вот 14 тех, но произойдет...
Не-не-не, 14 пока не надо.
Надо.
Три качества перечисли отрицательных.
Так, хулитель, гонитель, оскорбитель. Вот
и обидчик. Ну,
сейчас посмотрим, что такое садист. Почему там садист? Наглец, обидчик, оскорбитель.
Хулитель,
да, то есть понимаете, почему он дышал теперь этим?
Кулить – это когда ты просто говоришь, а обидчик – это когда ты физически уже применяешь свои угрозы.
Да.
Гонитель. А гонитель, ну…
Ну,
гнов.
Да даже хотел уничтожать. Павел, 14 текст.
Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе.
Слышите, что благодать сделала?
Сверхумножилась.
Открылась обильно.
Подстрочник. Сверхумножилась.
Ну, сверхумножилась. Это еще лучше.
Изобиловать в необычайном изобилии. Изобиловать быть в необычайном изобилии.
Ну да, тем как он потом пришел в Иерусалим, и с ним никто не хотел встретиться, то действительно, ну вот мы иногда не понимаем, что открылась обильно для человека благодать, а мы еще остаемся, ну, на тех позициях, как мы его знали раньше.
Да.
Тут интересно, не просто благодать открылась, а открылась с верою и любовью во Христе Иисусе. То есть благодать действенная произошла в Савве.
Ну, мы сейчас продолжим вашу мысль чуть-чуть попозже, уже дочитаем здесь 15 текст, кто читает.
Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.
И Соня, 16 текст.
Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной.
Значит, зачем еще он вот Павла спас?
Показать долготерпение.
Да, значит, во-первых, продемонстрировать, как мы уже говорили, как с врагами поступать. И еще, чтобы это было ободрением для тех, кто будет в будущем веровать. Теперь, Федоровна, ваша мысль, вот еще о благодати, смотрите. 1 Коринфянам 15:10, Александровна.
Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех, как потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною.
Там обильно, с верою и любовью, а здесь он какое интересное слово употребляет.
Не было тщетно.
Да, да, вот это не было напрасно. Не чувствуете ли вы, ну вот лично я что почувствовал, что Бог мне дает какую-то милость и благодать, а вот я ее не могу реализовать, ну вот откликнуться на 100%. Понимаете? Вот и то можно было бы еще и это, но я пока на это
не готов.
Не готов.
Бог готов, а я не
готов. А я не готов. Так вот о Павле сказано, и почему он любит потом о благодати все время проповедовать. Он сам это пережил, прочувствовал. И он теперь в проповеди всегда говорит, он еще дважды минимум мы будем обращаться к обращению Павла. И он всегда говорит, кем он был и кем он стал.
И он увидел плоды этой благодати, потому что так же, как и Христос, что на подвиг души своей будет смотреть с довольством, и тут Павел видит, что Божья благодать была вот.
Да. На каком тексте мы там остановились?
11.
11 мы уже вроде бы чуть-чуть затронули раньше.
10 мы читали, Дамаске.
Ну, пожалуйста, Федоровна, читайте.
В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания», он сказал, «я, Господи». Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу так называемую прямую, спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел.
Благодарю. Кого, кого хочет использовать теперь Бог дальше для Павла? Могли бы вы раньше сказать, кого он использовал, чтобы посеять семена?
Стефана.
Стефана. Значит, смотрите, там Бог использовал Стефана, допуская ему засвидетельствовать верность, чтобы Павла тронуть. А здесь, почему вот, тот, вот он Ананию находит?
Ну, там же по истории вроде бы, что Анания тоже был выдающимся учеником.
Ну, может быть, и он был выдающимся учеником, но мне нравится, что первое, что Павел, что Савл услышал от христиан, это то, что
брат
Савл. Слышите?
Он это ранее услышал.
Что?
Это на ней
да.
Слышала.
Да.
Она ней же тоже нужно было это пережить. Ему же это было нелегко тоже, как и сам. Ему тоже нужно было обратиться.
Собратья, мы сейчас будем читать это дальше. Я благодарен, что переворот в мыслях, особенно обращение, это нелегкий процесс. И вот так как Павлу надо было обратиться, точно так надо было обратиться, что и Анании. Пожалуйста, читайте дальше, где мы прервались о беседе Бога с Ананией.
Анания отвечал: Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми.
Благодарю. Значит, что Анании надо было вот здесь поменять в своем сознании?
Мышление об Павле.
Да, диагностику, что он гонитель и хулитель,
а
теперь уже избранный сосуд.
Сколько веры нужно?
Нам Богу задает вопрос, как будто бы Бог не знает, кто такой был у Савла. Да? Он то, что не знает, что он гонитель, что он столько зла сделал в твоей церкви. Как будто бы Бог не знает все это. Он Богу говорит об этом.
Но это надо для того, чтобы лишний раз в процессе беседы осмыслить, хотя и проговорить.
Здесь еще мысль та, что вот Анания был человек, который общался с Богом спокойно. Он мог ему проговорить то, как он понимает, и он ждал от него ответа, и, не такого, как он хочет или как он видит, да, как мы иногда говорим, я хочу вот так вот, да. Анания просто говорит, вот почему, может быть, был избран этот человек, потому что у него были уже особые отношения с Богом, он мог слышать Бога и понимать его.
В отличие от ранее упомянутого Ионы, он вопросов уже не задает, бежит сразу. Хотя бы вопросов было масса.
Да, Иона любит сердиться на Бога, огорчаться.
Без диалога.
Да.
Здесь этот диалог очень хорошо показывает, что наша вера и поступки должны быть осмысленными. Что мы не марионетки в руках Бога.
Если у тебя что-то есть конфликт.
Если в лицах представить эту ситуацию, то есть она не идет. Его послали, он командировочный, он с этим удостоверением командировочного идет как бы лечить Савла. Что он ждет? Он ждет увидеть этого
монстра, а тут приходит, а там мужик валяется и плачет, там, слепой, вот это вот, понимаешь? Это, что-то, вот, и вот это чувство переполняет, и вот он понимает, что все, вот это да. И вот этот брат Савва, он как бы успокаивает, чисто по-человечески, я понимаю.
Может быть, найдите еще один текст, что он не ел и не пил.
Да, не ел и не пил.
Давайте ее еще раз прочитаем, чтобы мы потом прочитаем, что он поел.
И три дня он не видел, и не ел, и не пил.
Благодарю.
А потом 19.
Да.
И приняв пищу, укрепился.
Минутку. Как вы думаете, кто его кормил? Ну, это так, ну, мой подход.
Минутку, а чешуя отпала на глаз.
Ну, это до того.
Ну, это все просто. Это как катаракта, знаешь. Это очень просто. Вот как катаракта, глаз закрыт, а потом раз пленочку снимают, и человек видит.
Так она не ей кормила.
В смысле, еды принес?
Нет, ну сказал, что уже все, давай.
Нет, он остановился у кого-то.
Нет. Алексеевич хочет подчеркнуть мысль, мне кажется, что похоже, что он с Ананией принимал пищу. То есть,
да, вот они, то есть, дорогие
друзья. Как друзья за столом. Ну,
да, понимаете, вот смотрите, какую мысль я хотел
оба
бы...
Оба пережили опыт обращения.
Да, значит, бывает момент такой, когда вот Стефану просто надо было засвидетельствовать верность свою, да. Анании теперь надо поменять свое мышление. И теперь он видит уже зрячего человека, исполненного Духа Святого. И он обязательно, я так думаю, говорит, ну или у меня, или тут хозяева, но обязательно, мне что-то кажется, Анания поел с Павлом. И в раз вечеря любви.
То есть никто из них не почитал другого нечистым, да?
Да.
Если по иудейской традиции брать, да?
Был же с учениками в Дамаске некоторые дни.
Да.
С кем? С учениками.
То есть нельзя человеку послужить, ну вот, глаза ему открыть и бросить его. Да, решили духовные вопросы. Теперь что они? Поели, вот как в Первоапостольской церкви, принимая пищу по домам.
Веселье, простоте и радость.
Ну вот даже у нас сейчас неверующие люди, если встречаются друзья, близкие, что сразу давай, я тебя накормлю. Ну вот
да.
Чайку попьем. Ну вот обязательно вот этот вот стол.
Да, дочитай ты им концовку истории.
И приняв пищу, укрепился. И был Саул несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам.
Благодарю. Значит, почему успех Павла был вот ошеломляющим?
Слово истребля, истребивший,
контраст,
подвергший истреблению тех в Иерусалиме.
Но все знали, зачем он сюда пришел?
Да. И в той же синагоге, в которой он должен был арестовать, он теперь в этой же синагоге проповедует о Христе Иисусе.
Причем... Да, они думали, что он сейчас начнет тут, а он совсем о другом начал говорить. Да? Да.
Мне кажется, он туда не сам пришел, а пришел с братьями. Может быть, с Тимонами, и еще с кем-то, которые увидели его в окружении.
Мы все ходили на синагогу.
Да. И слушали.
Антоновна, не могу, как Лаван, ни хорошего, ни доброго сказать. Просто не думал об этом. Пожалуйста, Петровна, читайте дальше.
А Саул более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывает, что все есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи решили убить его.
Благодарю. Собратья, вот вам и наглядно. Что посеял, то и что, то и пожнешь. Не хочу сказать, что сразу это с Павлом произошло, но вот когда Христос ему сказал, что за меня увидишь, сколько тебе надо что
пострадать,
то вот эта попытка убить Павла будет очень часто повторяться в Деяниях апостолов. То есть люди, подобно Павлу, не будут видеть другого средства, ну, как бы доказать свою правоту или прекратить Евангелие, как только физическим уничтожением. Пожалуйста, какие мы делаем выводы из...
Можно еще по 22 стиху?
Пожалуйста.
А Савл более и более укреплялся. То есть вот он все-таки не сразу стал избранным сосудом, а вот он как бы все равно поднялся по этой лестнице.
Да, благодарю. Эта мысль очень важна. Вы сейчас в следующем уроке увидите, что он пропадает в Аравию на 3 года. И потом возвращается опять в Дамаск. И потом в Иерусалим. То есть возрастание в благодати в Павле никогда не прекращается.
Ну, оно и не резкое. Раз, и ты в благодати. То есть тебе самому надо в этом укрепиться.
Да. И даже смотрите, хоть Анания... Надо было какое-то время, пока он мог войти в эту благодать, чтобы потом открыть рот и сказать: брат Савл. Хоть Павлу видение, а потом еще 3 дня. Хоть и нам. Еще какие мысли есть? Какое делаем заключение? Или что кому так на душу легло?
Ну, это эксклюзивный случай, вот гонителя так
останавливать. Но я думаю, что... Павел пророчески сказал, что он первый. А говорит, кто пойдет этим путем, то это хорошо. Это ободряет. Ну что, вы слышали, что семя, то есть кровь христиан была семенем первого века. Поэтому гонители, ну так, один момент такой, христиан морозили, чтобы замерзли. И вот один решил пойти к костру греться. Слышали рассказ, да? Они поют, что вот 20 героев стоят за тебя, Иисус. Но потом один уходит, они поют, 19 стоят. И этот, кто давал команду, не выдержал, и этому, что ушел, говорит: я пойду и займу твое место. Ну, это так, чуть-чуть, как бы иллюстрация.
То есть благодать должна быть действенной.
Да. Если ничего не поменялось, ну, многие люди говорят: мы под благодатью. Ну, я не хотел бы сейчас съезжать вот, ну, вот на отрицательное, дорогие друзья. Благодать, она И тем более все зависит от принимающего. Сам Павел говорит, для меня не было что тщетно. Для некоторых она на 90%, для некоторых только чуть-чуть.
То есть у Павла был какой-то мотив для убийства христиан, а с другой стороны была рожна, для которого он ушел. И вот какой был Божий план, чтобы Павел все-таки пришел к осознанию того, что он делает? Мирным путем, скажем так? Или здесь уже это аварийный случай, как стоп-кран уже?
Это с Павлом наглядно показано, что Бог использует все средства, вплоть до личного вмешательства, чтобы человека спасти. Как в Исаии сказано, что надобно было сделать для виноградника, чего бы я что не сделал. Поэтому Павла нельзя было остановить. Ну, это мое мнение такое. Нельзя его было остановить ни рожном, ни другими средствами, как только того, что Бог вот лично вмешался. И Бог это сделал.